У одного христианского автора, когда я читал его книгу, там была такая фраза, в своей книге он написал, что «Писание – это пир для души». И мне настолько понравилось вот это его выражение, потому что это действительно так, это пир для души. И чем больше читаешь Писание, тем больше понимаешь, насколько благ Бог. Тем больше понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь, что ты так мало знаешь Бога. И еще хочется еще дальше и дальше читать это Писание. И я подумал, что если все Писание – это пир для души, то один стих на этом пиру для меня является таким вот изысканным блюдом, которое может придать такой вкус, оживить душу каждого верующего. И для меня этот стих – это послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это такое лекарство, я бы назвал его. Вы знаете, что как-то на одной сессии, там в перерыве, я подошел к одной сестре, она не с нашей церкви. Я просто подошел поинтересоваться и спросил, ну как у тебя дела? Я вообще не ожидал, что вот я услышу такой ответ. Она говорит, я потеряла работу, муж меня бросил, и мне поставили диагноз – рак. В общем, у меня все плохо. И я помню, что я еще тогда подумал, ну если в Библии вот такое лекарство для души, вот для такой раненой души, которое могло бы действительно дать ей утешение, ободрение и исцеление, и уже тогда я подумал именно об этом стихе, Римлянам 8:28. И мне почему такая аналогия с лекарством? Вот само слово «содействует», оно имеет смысл такой, знаете, когда что-то смешивают. У меня бабушка работала всю жизнь в аптеке. У них, знаете, был частный дом. Половина дома – это аптека, а половина, вторая дома – это где они жили. И всегда, когда меня отдавали на лето к бабушке, я часто видел, как она смешивала лекарства. Ей приносят рецепт, и она сама делала. Как она брала эти колбы, какие-то порошки смешивала. И в итоге получалось целебное лекарство. И вы знаете, точно так наш мудрый врач – Он берет различные события в нашей жизни. Радостные и не очень радостные. Хорошие и не очень хорошие. Он их смешивает вместе. И из этого выходит лекарство, которое называется «все ко благу». И апостол Павел говорит, посмотрите, «притом знаем». Он хочет придать уверенность, убежденность своим словам. Он говорит, ну, мы не надеемся, может быть, содействие, может быть, нет. Мы не думаем, что, ну, может быть, как-нибудь и будет содействие. Он говорит, мы знаем это точно, что любящим Бога, признан по Его изволению, все содействует ко благу. Подобным образом апостол Иаков, он ободрял верующих, которые в результате гонений были рассеяны. И он начинает свое послание такими словами, «С великой радостью принимайте испытания». Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Он говорит, мы знаем, мы убеждены в этом. И именно это должно придать вам уверенность, утешение и ободрение. И точно так говорит Павел, притом знаем. Я, говорит, в этом уверен, я даже в этом не сомневаюсь, потому что это Божье обещание. И вы знаете, такой ключ к пониманию этих стихов, этого обетования, содержится в словах «любящим Бога». Это такое изысканное блюдо не для всех, только для тех, кто любит Бога, для того, чья душа, она устремлена к Богу. Мы можем в мире иногда услышать такие фразы, когда люди говорят, ну не переживай, все будет хорошо, все будет хорошо. Мы не знаем, потому что Писание говорит, что любящим Бога, для них все содействует ко благу. И поэтому человек, который не любит Бога, который презирает Бога, который не поклоняется Богу, для него этот хлеб недоступен. Этот хлеб, это блюдо, оно для того, кто любит Бога. Это ключевая фраза – любящим Бога. И вы знаете, в этих словах Бог открывает высшее благо, которое Он желает для каждого верующего. Для каждого, кто искуплен, кто спасен, Бог хочет привести его к высшему благу. Как вы думаете, какое это высшее благо? кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот высшее благо с точки зрения Бога. И Бог смотрит на всю нашу земную жизнь с точки этого блага. Все блага, которые мы имеем, земные, духовные, они даны Богом для того, чтобы все эти блага привели нас к этому высшему благу. Все эти блага должны способствовать тому, что они приведут нас вот к этому высшему благу, и они помогут нам уподобляться Христу. Подумайте о земных благах. Жизнь, здоровье. Вот наше тело – это благо. Да, это благо, которое нам Бог дал. А для чего Бог дает это благо? Для того, чтобы человек искал Бога. Для того, чтобы он приближался к Богу. Павел, посланник к римлянам, говорит, предоставьте тела ваши во что? Жертву для угодного служения. Вот для чего Бог дает эти земные блага. Один автор, он тоже такую интересную фразу сказал, одной монетой можно закрыть солнце или небо. Согласны, да? Если взять эту монету и близко поднести к глазу, то вы не увидите ни солнца, ни неба. И в чем суть этой фразы? Он говорит, вы знаете, что если мы все наши земные блага, материальные средства, наше здоровье, наша жизнь, если мы так сильно к ним прилепимся, если мы будем их использовать не для предназначения, они могут не приводить нас к Богу, а наоборот, увести нас от Бога. Если мы будем использовать не для того, для чего Бог предназначил использовать все блага. Если мы к ним так сильно прилепимся, то они могут закрыть нам и Бога, и небо. Поэтому Бог дает земные блага для того, чтобы они привели нас к высшему благу. Точно так же со всеми духовными благами. Например, христианское общение, церковь – это благо. Павел говорит, не оставляй собрание своего. Почему? Да потому что это благо. Точно так же, как, например, камни, они поддерживают друг друга в стене, чтобы стена не падала. Точно так же и верующие, как живые камни, они поддерживают друг друга. Точно так же, как дрова горят лучше, когда вместе. И точно так же христианская вера, она укрепляется, когда верующие собираются вместе. Поэтому это благо. И это благо должно способствовать нашему приближению к Богу. Подумайте, проповедь, вот то, что сейчас говорю, это благо. Если Давид говорит в псалме, что Божье Слово, оно возрождает душу, укрепляет душу, если оно просвещает очи, если оно сохраняет от зла, посмотрите, какое это благо, которое дано нам в земной жизни для того, чтобы мы еще больше укреплялись в том пути следования за Христом. Подумайте, там, вечеря, ту заповедь, которую Бог оставил, это благо. Молитва. В автор одного из псалмов после молитвы говорит такие слова. «Как лань желает к потокам, вот так душа моя к тебе». И эти слова он говорит после молитвы. Подумайте, если молитва производит такое благо в душе, то это благо, которое дано нам Богом. Бодрствуйтесь и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И опять же я хочу повторить, что все эти духовные блага, христианское общение, проповедь, вечеря, молитва, Слово Божье, они могут быть благом только для любящих Бога. Только для того, чье сердце устремлено к Богу. Для неверующего человека это не будет являться благом. Знаете почему? Потому что все земные благословения, все духовные средства неверующий человек будет использовать для себя и для своей корысти. Вспомните, фарисей пришел в храм помолиться. Принесла ли эта молитва ему какое-то благо? Никакого. Посмотрите на Писание. Писание говорит, что сатана цитирует Писание. Он его знает. Принесло ли это знание Писания ему какое-то благо? Никакого. И точно так в жизни неверующего человека. Все блага, которые он имеет, он использует для себя и для своей корысти. И поэтому все эти блага, земные и духовные, являются благом для любящих Бога. Потому что все эти средства должны помочь нам воспроизвести в нашей жизни самое большое благо, которое Бог желает нас, это уподобить нас Сыну Его. Подумайте о ваших земных благословениях, которые вы имеете. Помогают ли они вам приближаться к Богу? Подумайте о духовных благословениях, которые вы также имеете. Используете ли вы их для того, чтобы еще ближе стать к Богу? Потому что они предназначены ради вот этого самого большого блага. И вы знаете, когда мы в нашей земной жизни очень сильно прилепляемся к земным благословениям, когда мы больше начинаем думать о Божьих дарах и забываем о самом дарителе, знаете, что Бог может сделать? Он может лишить нас каких-то благ, к которым мы очень сильно привязались, для того, чтобы мы могли снова перевести свой взор с даров на дарителя. И поэтому Бог нас исправляет, Он нас воспитывает, Он нас очищает. И вы знаете, и Бог для этого, Он может использовать все. Все, что здесь есть на земле, для того, чтобы продолжать совершать в нашей жизни самое большое благо, ради которого Он нас избрал и ради которого Он нас спас. И поэтому Бог может использовать зло во благо верующего. Посмотрите, вот следующий такой слайд и пример, для меня самый яркий, конечно же, это жизнь Иосифа. Бог может использовать зло во благо верующего. Многим хорошо известна вот эта история Иосифа, сколько в своей жизни он претерпел зла именно от братьев своих. Все, что с ним происходило, происходило даже не по его вине, а по вине других людей, которые умышляли против него злой умысел. И вы знаете, когда первый раз он встречался с братьями, и когда он им открылся им, он им говорит, ну не плачьте, не печальтесь. Кажется, выглядит странно. Не они его утешают, а он их утешает. Как будто это они пробыли 13 лет в рабстве, а не он. Вместо того, чтобы вот настал день этой встречи, когда можно было бы отомстить, когда можно было бы что-то сделать такое, чтобы удовлетворило душу, он их утешает, он их успокаивает, потому что у него есть правильное понимание вот этой всей картины жизни. Он понимает, что за всеми обстоятельствами, хорошими, плохими, стоит Бог. И смотрите, как он говорит. А можно книга Бытие, 50 глава. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Интересно, что в оригинале, знаете, как эта фраза звучит? «Вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это для добра». Посмотрите, Иосиф понимает, что за всем стоит Божий промысел. И Божий промысел, он вовсе не исключает человеческую ответственность, свободу выбора человека. Потому что посмотрите, как говорит Иосиф. Он и обличает братьев. Он говорит, вы замышляли против меня зло. Он не говорит, ну успокойтесь, не переживайте, вы были просто пешками в такой, знаете, Божьей игре. Нет, он говорит, то, что вы сделали, это было зло. И вы виновны в этом зле. Ваш замысел, это был злой умысел. Но вот параллельно, когда вы замышляли свой злой умысел, в это время Бог замышлял свой добрый план. И Он взял ваш злой умысел и обернул во благо. И дальше Иосиф показывает одно из блага, которое усматривал Бог. И это очень утешающая истина. Это драгоценная истина, которая прозвучала из уст Иосифа, которая говорит, послушайте, даже то зло, которое вам причинили другие люди, если вы призваны Богом, если вы любите Бога, то даже это Бог силен обернуть для вашего блага, того высшего блага, к которому он идет. Поэтому даже зло Бог способен использовать для блага верующих. Страдания Бог способен использовать для блага верующих. Посмотрите еще на несколько стихов из некоторых псалмов, что Бог может использовать страдания во благо верующих. Давид, вспоминая, может быть, многие случаи своей жизни, посмотрите, как он говорит ярко в одном из псалмов, это 118-й. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Посмотрите, страдания могут смирять сердце человека, они могут вразумлять человека. И Иов говорил, блажен человек, которого вразумляет Бог. И Бог часто использует страдания для вразумления. Давид говорит, прежде страдания я заблуждался. Я многое неправильно понимал. И после страдания я утвердился в правильном пути. Оно принесло благо. Бог через это страдание вразумил Давида и направил его по пути праведности. Посмотрите, как он дальше говорит. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Закон уст твоих для меня лучше тысячи золота и серебра». На тот момент Давид сравнивает то, что в мире было самым ценным. Это золото и серебро. И посмотрите, в какой-то момент он говорит, что «твое слово для меня дороже, чем золото. Стоило пострадать, чтобы прийти к такой важной истине, чтобы так полюбить Божье Слово». До этого момента, может быть, Давид его так не любил, но после каких-то событий в своей жизни он так полюбил это Слово, что он даже сказал, оно для меня дороже, чем золото, серебро. И поэтому благо, что Бог провел меня через эти страдания, они вразумили меня, они утвердили меня в этом пути следования за Богом. Посмотрите, Псалом 85, 7 стих. «В день скорби моей взываю к тебе, потому что ты услышишь меня». Взываю тебе. Если в результате страданий верующий человек, его душа устремляется к Богу, если он начинает взывать к Богу, если он всем сердцем прилепляется к Богу, так это стоило того. Страдание произвело вот эту жажду по Богу. Вы знаете, пророк Осия, интересно, он говорит, оценивая духовное состояние народа, он говорит такие слова, разделило сердце их. И на самом деле, и наше сердце, подобно израильскому народу, оно может разделиться между Богом и миром, а порой может настолько прилепиться к этому миру, что Богу нужно что-то использовать, чтобы снова прилепить наше сердце к Нему. Я вот, ну, как бы такой, и знаете, в этом году из такой дачной, может, примеру вам приведу. Я в этом году выкорчевывал некоторые старые деревья и кусты. Один куст такой попался, который вот сколько у нас дачи, мы никогда его не трогали, пришло время его просто убрать. Я замучился. Такие глубокие корни. Его тянешь, он настолько прилепился к этой земле, невозможно. Мне пришлось взять топор и просто рубить эти корни. И вы знаете, порой с верующим может быть точно так же. Настолько пускаем корни в этот мир, что, что это все затмило Бога, затмило небо, и Богу приходится брать топор страданий, отсекать эти корни, чтобы вера, она могла снова взирать на Бога, чтобы душа могла снова прилепляться к Богу. И это стоит того. И поэтому мы говорим, что Бог может использовать даже страдания во благо верующего, которое производит вот эту перемену, и человек взывает к Богу, он ищет Бога. Интересно, что вот мы сейчас изучаем с вами псалмы по средам. Есть такая категория псалмов, псалмы плача. И удивительно, но большинство псалмов Давид написал в период страданий, 12 лет, когда он удирал от Саула, когда он скитался, когда были трудности, большинство псалмов родились в это время. И Давид говорит, там, «С ранней зари ищу я тебя, ты моя надежда, я буду насыщаться образом твоим». Послушайте, все эти истины были в период вот этих страданий, и они привели душу Давида к такой близости к Богу, что это стоило того. Бог использовал для этого высшего блага, то, о котором мы говорим, для преображения души. И вы знаете, что страдания, они могут способствовать преображению нашей души. Посмотрите на, может быть, этого стиха нету, я открою, второе послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, 4 глава, 16-17 стих. Павел говорит так. «Посему мы не унываем, но если внешний ваш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит к безмерном преизбытке вечную славу». Посмотрите, Бог может допустить страдания для преобразования души. И он говорит, в сравнении с вечностью, это кратковременное, это легкое страдание. Но то, что оно производит, это стоит того. Оно преображает душу человека. Это, знаете, я как бы, может быть, сравнил работу скульптора. Когда есть какая-то глыба, но у скульптора есть план, есть замысел. И он точно знает, где нужно ударить. Он рассчитывает силу удара для того, чтобы сделать то, что он замыслил. И точно так же для Бога самое драгоценное – это наш внутренний человек. Он должен преображаться. Если Бог взял молоток страданий или топор страданий для того, чтобы причинить нам какие-то легкие страдания в сравнении с вечностью, если в результате этого преображается наша душа, это стоит того. Это замысел Творца, который предназначил эти страдания как инструмент для преобразования нашей души. Бог может использовать сатану и искушение во благо верующего. Думали вы когда-нибудь об этом? Может быть, это сложнее всего понять, но это тоже правда. Посмотрите на несколько других стихов. Павел говорит о себе: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне было жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Посмотрите, оказывается, у апостола Павла была проблема – это гордость, превозношение. И Бог допускает вот это жало плоть, которое должно было, можно так сказать, знаете, прорвать этот нарыв гордости. Его душа должна была преобразоваться. Бог, как скульптор, отсекал некоторые шероховатости, чтобы Павел не возгордился, чтобы он не превозносился. И Бог использовал, мы не знаем как, ангела сатаны для этого. Наверное, для нас самая яркая иллюстрация – это Иов. До какого-то момента сатана не мог причинить ему страданий. И сатана сам объясняет в книге Иова: «Ты же оградил его кругом». И книга Иова показывает, что даже то зло, которое хотел причинить сатана Иову, и то оно было под контролем у Бога. Сам того не желая, он играл свою роль вот в замысле небесного режиссера. У него были свои цели, свои замыслы. Но Бог, допуская вот эти страдания в жизни Иова, имел свою цель, свой замысел. И вы знаете, сам Иов в своей книге говорит такие слова: «Выйду, как золото. Выйду, как золото». Солома сгорает в огне. А что происходит с золотом? Оно еще больше очищается. И поэтому, пройдя через все эти испытания, Иов еще больше утвердился в своей непорочности. Сатана был прославлен, и Бог был прославлен. И поэтому во время страданий или искушений раненая душа, она куда бежит? Она бежит к Богу, потому что она понимает, что там ее защита. Во время искушений, я бы сказал так, наши духовные мышцы растут. Подумайте о Иосифе и когда его искушала жена Потифара. Писание говорит, что она его искушала каждый день. Каждый день она оказывала давление. И я думаю, что вот это давление, оно увеличивало и противостояние, когда Иосиф еще больше бодрствовал. И точно так бывает с нами, не правда ли? Когда мы понимаем, что мы искушаемы, мы бежим в молитвенную комнату. Мы понимаем, что нам нужна Божья сила. И этим самым искушение еще больше приближает нас к Богу. Когда наше сердце ранено стрелой лукавого, мы ищем щит веры. И это заставляет нас опять же еще больше прибегать к Богу. Подумайте о тех словах, вот таких истинах, которые сказал Павел в Новом Завете, когда он сказал: «Когда я немощен, я силен». Во время сильнейших искушений мы как никогда ощущаем свою немощь и при этом зависимость от Бога. И поэтому он говорит: «Я силен, в Боге силен, в благодати». Это заставляет нас бежать к Богу. И поэтому, смотрите, искушение Бог использует для блага верующего. Павел говорит: «Я все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». Опять же, я думаю, что осмысление этих слов пришло после многочисленных испытаний и искушений. И опять же он сказал: «Я знаю, что я могу их перенести, но только рядом со Христом. Без Христа не смогу». Кто-то может сказать: «Но не все же искушения мы преодолеваем. Мы же падаем. А как же наши падения могут содействовать нашему благу? Могут или нет?» Вспомните Петра, его падение. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня», и вышед вон, плакал горько. Петр упал, очень сильно упал. Но вы знаете, что в результате это падение смирило его. Он был самоуверенный. И это падение, оно сломило вот эту шею самоуверенности. После этого падения он уже так гордо не заявлял, что «я люблю Христа больше, чем других», что «если все отрекутся, я никогда». Он был бдительный, он был осторожный. Я уверен, что после такого падения Петр не выходил на улицу, не одевшись в духовные доспехи. И поэтому то, когда мы падаем в своей беспечности, это еще больше помогает нам бодрствовать, пребывать на страже, зная, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это мне, знаете, может быть, напоминает такой момент, когда вот два боксера, да, они вышли на ринг, и им нужно, например, 10 раундов. И в первом раунде, например, один из боксеров падает там в нокдауне, потому что он был беспечный, он не оценил силу противника. Он думал, что победа ему достанется легко. И это падение, например, в первом раунде, ведь это еще не поражение. И оно может заставить его, наоборот, серьезно отнестись к тому врагу, к тому противнику, против которого он вышел. И точно так наше падение. Они помогают нам еще ближе держаться за Бога. Вышел вон, плакал горько. Подумайте, это горькие слезы покаяния. После своего падения, я уверен, Петр как никогда познал любовь Христа, который простил его, познал эту благодать. И я даже думаю, если бы сатана знал, сколько блага принесет Петру это падение, может быть, он так бы его серьезно не искушал бы. Вспомните, что сказал Христос: «А ты, Петр, обратившись, утверди братьев твоих». Петр пишет одно послание, второе послание. Что он там пишет в этих посланиях? Он утверждает веру. И я думаю, что это падение, оно еще больше привело его к пониманию того, что грех обещает нам сладость. Но Петр ощущил, что это неправда. Это обман. Грех, он коварен. Но любовь Христа, она, благодать, она настолько велика, что нету такого греха, который бы не покрыла эта благодать. Почитайте его послание. Какое утверждение для церкви. И я думаю, что Иисус допустил это падение, чтобы оно также принесло большее благо. И не только одному Петру. Подумайте. У нас есть с чем сравнить. Мы с вами ели рожки этого мира, так? И мы с вами вкусили небесную пищу. И когда душа, которая стремится к Богу, опять начинает питаться этими рожками мира, эти рожки неприятны ей. И сравнивая, душа, которая любит Бога, она снова стремится к небесной пище, к небесному Отцу. И поэтому в этом отношении даже наше падение – они также могут привести к нашему благу. Мне нравится один стих из Библии, я хочу вам его привести. Я его люблю в книге пророка Михея, 7 глава, 8 стих, послушайте. «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня». Кто радуется падению верующих? Сатана. Но Бог говорит: послушай, не радуйся, хотя я и упал, но я встану. Хотя я сейчас во мраке, но Бог свет для меня. Я встану и пойду дальше за Богом. И точно так Бог говорит каждому, кто упал, кто уклонился с Божьего пути. Он говорит, послушай, вставай. Есть благодать. Иди снова за мной. И в этом отношении наше падение – это еще не поражение. Они делают нас более осторожными, более бдительными. И снова, отведав этих рожков этого мира, мы снова стремимся к небесной пище. Подумайте, какой вред причиняет огонь золота? Только отделяет от примеси. Какой вред причиняет сеялка зерну? Только отделяет зерно от мекины. А какой вред причиняет пиявка телу? Только пьет плохую кровь. Точно так же и с нашей верой. Все искушения, все зло, которое Бог допускает в нашей жизни, Он может использовать для нашего блага, для преображения нашей души. И вы знаете, у одного автора я вычитал интересное сравнение. Он сравнил вот этот стих Римлянам 8:28, он назвал его «Гобелен благодать». И мне понятно, почему он так назвал. Знаете, что такое гобелен? Да? Видели обратную изнанку, сторону гобелена? Там нет никакого сюжета. Там узелки, нити, хаос. Нет никакого смысла. Но когда художник сидит за ткацким столом, он работает с лицевой стороны. Он видит весь сюжет. И вы знаете, Бог, мы его гобелен благодать. Мы видим порой жизнь с изнанки. Вот эти запутанные узелки. Нам порой трудно увидеть весь сюжет. Но Бог видит весь сюжет. И представьте, если, например, страдание – это черная нить на нашем гобелене. Может быть, кому-то может показаться, что таких нитей в моей жизни много. Но Бог эти нити смешивает с другими, с яркими и с радостными. И когда Он их смешивает вместе, получается удивительный замысел. И наступит такой момент, когда Бог подведет нас с другой стороны гобелена и скажет, посмотри, сюжет закончен. И я думаю, что мы скажем, исправлять тут нечего. Все прекрасно. И поэтому мы его гобелен. Бог, Он сплетает все эти нити, все эти события в нашей жизни, чтобы привести нас к высшему благу, уподобить нас своему Сыну. Вы знаете, один такой пример приведу, когда у одной верующей спросили, которая в жизни пережила много испытаний, задали вопрос, скажите, а не было у вас таких моментов, когда горечь поселялась в вашем сердце, и у вас была такая злость, обида на Бога? И она сказала, конечно же были, я же человек. Но в это время, когда это происходило в моем сердце, я всегда просила Бога, чтобы Он усадил меня в мягкое кресло, где я могла бы успокоиться. Человек, который задавал этот вопрос, он посмотрел и не увидел в квартире у нее ни одного мягкого кресла. Она уловила его взгляд и поняла, и она объяснила ему, «Мое мягкое кресло – это Римлянам 8:28. Вот куда я прошу Бога усадить меня и успокоиться». Подумайте, почему все содействует ко благу верующих? Почему? Мне кажется, что более ярко это объясняет заповедь вечери, которая напоминает о завете, о том, что Бог заключил с нами завет. Завет милости, завет благодати. И поэтому, как любящий врач, он знает, какое лекарство дать нам для исцеления нашей души. Как любящий отец, он знает, когда применить розгу для исправления, освящения нашей души. Он, как жених, готовит церковь ко встрече с собой, чтобы она была очищена, чтобы это была невеста, которая также была ему верна. Подумайте, вот если бы человек подарил вам жемчужину, которой нет равных в мире, нету, как вы думаете, пожалел бы он вам футляр от этой жемчужины? Если Бог отдал за нас самое дорогое, что у него было, свою дорогую жемчужину, то, конечно же, Писание говорит, что Он дает все потребное для жизни и благочестия, чтобы привести нас к духовной зрелости. И поэтому Все Бог может использовать для этого. И зло, и страдания, и искушения, и сатану. И поэтому, подумайте, ропот и недовольство в нашей жизни – это всегда грех против Бога. Это всегда неудовлетворенность Его заботой о нас. Подумайте, будем ли мы роптать, зная, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И Писание призывает нас за все благодарить. Посмотрите на последний слайд, который я приготовил. Послание Фессалоникийцев, 5 глава, 18 стих. За все благодарите. Почему верующий человек может благодарить Бога за все? Да потому что он знает, что любящим Бога, признан по Его изволению, все содействует ко благу. Мы говорим спасибо нашему небесному врачу за горькое лекарство, потому что оно предназначено для исцеления души. Мы говорим спасибо заботливому отцу о его розге, потому что мы знаем, что эта розга должна привести нашу душу к стремлению к Богу. Мы благодарим нашего жениха, который готовит нас как свою невесту. Мы благодарим нашего друга, который верный, который заключил с нами вечный завет. Подумайте, мы благодарим людей в жизни за простые вещи, за покупку, за то, что уступили место, за какой-то подарок, еще за что-то. Подумайте, не больше ли мы должны благодарить Бога, который все делает так, что все содействует ко благу? Насколько больше должна быть наша благодарность к нашему небесному Отцу? Сегодня я был днем в магазине, у нас в Скоросощине, Евроопт. Не мог припарковаться, столько машин. Зашел в магазин, пройти негде, столько людей. Такое ощущение, что конец света, что люди раскупают все, что объявили голодовку. К этим фруктам не подойти. Очереди, я не знаю, на весь этот зал. И вы знаете, я вспомнил молитву одного пуританина. Пуританина – это движение в Англии, 18 век, у которого на столе стоял только хлеб и вода. И он молился, он говорил: «Господи, этот хлеб и Христос в придачу – это так много для меня. Этот хлеб и Христос в придачу – так много для меня». И Писание учит нас. В среду я цитировал одного автора, который говорил, что если мы не научимся благодарить Бога за чашку горячего кофе, мы не научимся благодарить Бога, когда будем иметь большой дом. Во всех милостях мы должны видеть Божье благо и Божью милость. Но вы знаете, удивительно, Иов учит нас благодарить Бога не только когда Бог дает, но когда Бог и забирает. Это удивительно. Бог забрал у Иова имущество, Бог забрал у Иова богатство, забрал здоровье, забрал детей. А Иов сказал: «Благодарю». Иов учит нас благодарить Бога не только когда Бог дает дары, но и забирает эти дары, понимая, что это временные дары, которые даритель дал на определенное время. Подумайте о словах Иисуса Христа, который сказал: «Кто хочет следовать за мной, возьми крест свой». И в этом он видит какое-то благо. Павел, когда завершил свою жизнь, он сказал такие слова: «А теперь готовится мне венец». И я подумайте, если крест, возложенный на нас Христом, если из этого выходит такое благо, то подумайте, какое благо выйдет из венца, который Бог возложит на нас в вечности. И закончить мне хотелось бы словами, процитировать одного христианского автора, Томас Ватсон, который тоже жил в 18 веке. Послушайте, как он говорит его слова. «Если такие драгоценные плоды выросли в мире, в месте горечи, если там Бог сумел горечь превратить в сладость, то каков же вкус будет у вина в раю? Если конец Божьей розги смазан медом, то что будет на конце золотого скипетра в раю? Если хлеб страданий имеет вкус манны, то какова же будет сама манна в раю? Если из зла, причиненного нам, выходит столько добра, то сколько добра будет в раю, там, где не будет зла? Если же Бог все обращает нам во благо, то не пристало ли Его детям все обращать в Его славу и благодарность Ему? И на этом как бы мне хотелось закончить свою проповедь и обратить все это в благодарность Ему, чтобы мы могли сейчас помолиться и в кратких молитвах поблагодарить Бога за этот уходящий год, за все милости, которые были, за испытания, за искушения, за страдания, потому что Бог все это хочет обернуть для нашего высшего блага, уподобить нас Его Сыну. Давайте помолимся об этом.